Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В рубрике «Воспоминания о духовном отце» беседа Александры Никифоровой с насильниками Иоанна Богословского монастыря под Рязанью об архимандрите Авеле Македонове. И в завершении нашей передачи беседа Ивана Вишневского с Анной Широченко о судьбе православного музыканта в переломную эпоху.
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 105. К Богородице о даровании покаяния. «Умоляю тебя, родительница невечернего света, внемли, что поведаю пред тобою. В тени погрязаю я окаянный, весь покрыт нечистотами, весь омрачился, и землю осквернил я множеством грехов своих. Владычица моя, посему, воздыхая вопиет она теперь на меня неподкупному судьи, призывая во свидетели и небо со звездами и солнце. А буря помыслов моих погружает уже меня в отчаяние. Все упование мое на тебя, Богородица, возложил я блудный. Ты одна, чревоносившая Избавителя мира, разреши неразрешимые узы мои. Ты, очерненного меня и сделавшегося тьмою, убели слезами покаяния. Ты, рождшая жизнь мою, воскреси меня, умерщвленного великою беспечностью и отчужденного от Бога и от ангелов, возведи к ним, Богородица. Страшное подлинно чудо, как Господь терпел грехи мои, как тотчас живаго еще не свел меня, бедного, на дно адово, как не послал свыше невидимого жезла или меча поразить меня. Без сомнения, ты, владычица, ходатайствами своими даровала мне жизнь, взыскуя моего покаяния, которое сама преблагая, и подай мне рабу твоему, ибо ты моя стена, пристань и ограда».
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Сегодня в рубрике «Воспоминания о духовном отце» мы начинаем вас знакомить с воспоминаниями насельников Иоанна Богословского монастыря под Рязанью о преснопамятном архимандрите Авеле Македонове.
Радуйся, божественная стомноманы, радуйся разрешении клятвы, радуйся домового звания, стой.
Под пение этой молитвы братья Иоанна Богословского монастыря спускаются в нижний храм преподобного Серафима Саровского, где по своему завещанию был похоронен настоятель Иоанна Богословского монастыря архимандрит Авель Македонов в схиме Серафим, бывший до того настоятелем Свято-Пантелеимонова Афонского монастыря. Своими воспоминаниями о нем согласился поделиться настоятель Иоанна Богословского монастыря иеромонах Мефодий.
Батюшку я знал с 91 года. Конечно, каждая встреча для меня была событием. Конечно, в первую очередь свой рассказ мне хотелось бы начать с вспоминаний о его отношении к храму. Для него храм – это было центром его жизни. Он не мог себе представить жизнь вне храма. Каждый день он приходил на службу с утра, и если служба была будничная, он приходил обычно к часам, к литургии. А если это был праздник, то он приходил по лилейной службе. То есть часов в 7 утра он уже был в храме. И до 12 дня каждый день. Уже последние 2-3 месяца он уже не мог так часто быть в храме. А до этого, несмотря на свое здоровье, тяжело ему было, плохо, он всегда приходил в храм. Когда я спрашиваю, как у вас здоровье, батюшка? Лучше всех. Ну, батюшка, так ведь не может быть. Ну, а как? Вот на небе тоже то тучки, то солнышко. Это же не значит, что погода плохая. Просто она меняется. Так же и здесь. Никогда не жаловался, что вот что-то болит. Вот начинаешь его расспрашивать. Ну, батюшка, ну скажите, ну как, может быть что-то? А тебе какая разница? А зачем тебе это надо? То есть он прям никогда не жаловался. Вот это был примером для нас всегда. Батюшка, каждую литургию он причащался. Каждый раз, когда он был в храме, он причащался. Каждый день, неотступно. Всегда нам говорил, что старайтесь как можно чаще причащаться. Это для него было вот центром. Всегда это вот он подчеркивал о необходимости причастия. И вот, находясь в храме, он всегда очень внимательно следил за службой. И если какие-то замечал ошибки, то всегда поправлял. Очень ревностно следил, чтобы правильно исполнялся устав богослужения. Когда он еще был не так болен, он постоянно служил. В основном литургии. Очень любил слушать акафисты праздничные во время всеночных бдений, участвовать в крестных ходах, даже если он не служил, он просто шел с палочкой рядом, или даже иногда его просто везли на колясочке, но он любил очень участвовать. А когда он служил, то литургия, она ходила на одном дыхании, потому что, с одной стороны, он очень хорошо знал службу и вот чувствовал, что он как-то это делает очень естественно. А с другой стороны, чувствовалась, конечно, молитва, потому что он полностью углублялся в богослужение, и окружающие тоже невольно вот погружались в эту атмосферу. Для него это было самое страшное, если человек ошибался на богослужении. Если он что-то забывал, он мог все простить, но очень строго выговаривал за ошибки на богослужении. Здесь он был неумолим. Он часто говорил, что помните, как написано в Священном Писании? Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением. То есть он всегда говорил, напоминал нам об ответственности. Запомнились его слова уже, когда он тяжело болел. Это было где-то в октябре. Вообще было чертой такой батюшки. Он никогда не делал никаких вступлений или никогда не говорил, ну давай с тобой сядем, посидим, я сейчас тебе что-нибудь расскажу. Он все рассказывал как бы невзначай, между делом. И вот однажды он уже болел, лежал в основном, и неожиданно он сказал, принеси мне, пожалуйста, акафист Тихвинской иконы Божией Матери. Я ему принес, он долго листал, искал какой-то момент, а потом сказал, вот знаешь, что самое главное в молитве и вообще в богослужении, и вообще вот в жизни. Не дал даже ответить, а вот такой был риторический вопрос, и зачитал мне строку из акафиста, что не только молитвы слезные, не только красивое пение, ну я пересказываю слова, не только похвалы Божьей Матери приятны, как в первую очередь и приятно наше чистое сердце и такое вот состояние человека непорочное, то есть чистое от греха. Вот эта молитва, она самая приятная для Божьей Матери. Говорит, запомни, вот это самое главное должно быть, что не только красота пения и долгие молитвы, но в первую очередь чистота сердца и непорочная жизнь. Поэтому он вот всегда об этом напоминал, всегда вот говорил, что бегайте греха, бойтесь вот согрешить. часто рассказывал нам вот, назидательные истории, он очень любил рассказывать различные эпизоды своей жизни. По большей части относительно его жизни в Ярославле и в Рязани, когда он был знаком с владыкой Дмитрием Градусом, его духовным отцом и наставником, и архиереем, который рукоположил и постриг монашество. Очень любил рассказывать он про Афон, про свою жизнь не только на Святой Горе, но и вообще вне Рязани, потому что он считал, что вот у него родина Рязань, а все остальное это были командировки, но вот слава Богу, что он вернулся обратно. И он не любил, когда его спрашивали: «Ну, батюшка, ну расскажите что-нибудь про Афон». Он говорил: «А что я могу рассказать?» Обычно он отвечал на какие-то конкретные вопросы, когда его спрашивал о чем-то связанном или с человеком, или с каким-то событием. Тогда он с радостью и с подробностями, и с ярких красках описывал события. Он очень хорошо помнил фамилии, имена, даты. И когда он рассказывал, он сразу описывал и контекст, и что происходило в это время. И иногда даже удивлялся, насколько вот у него была светлая память. Даже иногда он помнил, как вот на протяжении многих лет менялись события в один и тот же день. Например, на Пасху. Он помнил, что было на Пасху год назад, 10 лет, 15, 20, 30 лет назад. Как он в детстве ходил на Пасху. И он всегда вот запоставлял. Когда нас ругал, что вот вы должны быть такими же, как были священники в моем детстве. Вы должны гореть. И он всегда приводил примеры из своей жизни. Что вот я вот, помните, я вам рассказывал, когда был маленький, я вот приходил в храм и подробно рассказывал, как проводили Пасху, например, еще до войны, когда он был совсем маленьким. Но главное, что вот он хотел передать нам этот дух, дух любви к церкви. Это вот для него было очень важно, чтобы люди жили в церкви неформально, чтобы для них церковь не была частью их жизни, а была в первую очередь всей, заполняла всю жизнь, всей жизни была. Очень батюшка любил подчеркивать важность отношения к другим людям. Он, помню, очень часто повторял одну и ту же историю, что однажды, когда он был еще маленький, ограде их дома подошел нищий и попросил хлеба. И Николай, так звали отца Веля, в миру, хотел дать за ветрен кусок. Это увидела его бабушка. И она сказала: «Как ты можешь нищему, человеку, который пришел просить во имя Христа, которому никто больше не подаст, которому сам Христос заповедовал давать, ты хочешь дать самый плохой кусок. Вот сходи, отрежь самую лучшую часть от свежего куска хлеба, заверни в чистую тряпочку и подай ему, но не так, чтобы он обиделся, а чтобы он видел, что ты к нему уважение испытываешь». А другой раз перед Рождеством бабушка собиралась идти навещать бедных родственников. И вот она взяла самый лучший кусок от мяса свежего, только что был зарезан, наверное, или поросенок, или теленок. Вот, взяла самый лучший там хлеб, вот, яйца, еще что-то, все это завернула, положила в корзинку, и они пошли. И вот она поставила на крылечко, поздравила родственников, а Коля сказал, чтобы он никому не говорил, что вот они самое лучшее, что она отдала бедным родственникам, многодетным, у которых некому было подать. Вот, и он всегда, когда это рассказывал, он всегда приговаривал, что вот, вот как меня учили, я вас так учу, вы так же поступаете с людьми. Он всегда старался никого не обидеть. Если кто-то приходил, обязательно чем-то угостить. Он всегда заботился о людях. Это для него было очень важно. Очень трепетно батюшка относился, конечно, к первым иерархам. Он с любовью вспоминал и прежних патриархов, и с благоговением относился к нынешнему. Всегда воспитывал нас тоже чувство благоговения перед священноначалием. Это тоже очень важно, потому что он поражался иногда, как современные люди могли с легкостью судить о поступках иерархов, о их действиях. Для него это было что-то такое ненормальное. И вот он всегда нас учил, что нужно благодарностью и без рассуждений принимать все, что нам говорит священноначалие, и не пытаться своим скудным умом как-то истолковать это по-своему или осудить даже. Это ему вообще в голову не могло прийти. Очень почитал батюшка святых, праздники, и, конечно, в первую очередь он почитал Божью Матерь. Для него это было очень важно. все богородичные праздники, все праздники, связанные с памятью икон Божьей Матери, он очень чтил. Особенно он любил вот такие иконы, как Тихвинская, Казанская. Он в эти дни обязательно говорил, чтобы служили с Акафистом, вот, всеношное бдение, с Литеей. Богородичные праздники он особо почитал. Он связывал это и с тем, что он был на фоне одели Божьей Матери, и с тем, что с детства Божья Матерь его вела и помогала ему. Дело в том, что батюшка еще в детстве потерял родную мать, и он всю свою жизнь полагался на Матерь Божию, потому что даже уже в преклонном возрасте, когда спрашивали его, помнит ли он свою маму и скучает, он говорит, что да, мне очень не хватало матери, потому что мама для меня была все. И когда я ее потерял, она умерла у него на руках, то я, говорит, всю свою жизнь обращался к Матери Божией, как к своей родной матери.
Подошла к концу первая передача из рубрики «Воспоминания о духовном отце светлой памяти архимандрита Авеля Македонова». Об отце Авеле рассказывал настоятель Иоанна Богословского монастыря под Рязанью иеромонах Мефодий. В передаче прозвучали песнопения в исполнении братского хора монастыря. Над передачей работали Елена Смирнова и Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Сегодня, во всяком случае, в начале передачи мы будем говорить о судьбе, но не о какой-то абстрактной судьбе, и тем более не моей, а о судьбе прекрасной женщины, замечательного композитора и выдающейся певицы, которая сидит сейчас рядом со мной. Здравствуйте, Анна Широченко.
Да, здравствуйте, Иван. Вы такие громкие титулы раздаете. Дай бог только соответствуете этому.
Ну, вы знаете, я на радио работаю уже 26 лет, и ваши песни сопровождают меня из них как минимум 20. Постоянно находят место в моих эфирах, где бы я ни работал. То есть это такой практический срез моего отношения к вашему искусству, но он о чем-то говорит. Вы знаете, меня очень занимает ваша судьба. Знаем мы друг друга давно, работали даже вместе, и даже на одной радиостанции как-то вели программы годами, и говорили много, и в эфире встречались. А вот один вопрос очень важный я вам не задавал, может быть, потому что стеснялся. А сейчас чувствую, что пришла, пора его задать. Итак, начало 90-х годов. В конце 80-х Анна Широченко широко известна уже не только радиослушателям, но и телезрителям. Анна Широченко появляется на экране довольно часто и воспринимается как часть некой даже либерально-композиторской, иногда бардовской культуры. Ну, что я имею в виду? Проводил программу на рубеже 80-х и 90-х с известным композитором, замечательным мастером, конечно же, Владимиром Дашкевичем.
Да, замечательным композитором, действительно.
Ну, и он, Анна, говорил мне о вас. Вот вы говорите, что я слишком высокие слова сейчас употребил в начале передачи, но там было совсем даже по-другому. Там звучали такие слова, которые произносятся только в адрес таких людей, как, ну, может быть, Ирина Архипова, из певцов, вот, из композиторов Георгий Свиридов. И вы явно были в этом круге. И дальше происходит нечто. Вы с этим кругом, как я понимаю, сознательно, но если не порываете, то уходите от него, соответственно, уходите со сцены, уходите с телеэкрана, начинаете писать тихие православные песни.
Нет, это было уже гораздо позже.
Дальше я замолкаю и жду вашего рассказа о судьбе на этом переломе. Этот перелом коснулся миллионов людей, десятков, сотен миллионов людей, а у Анны Широченко он произошел как-то так, что не изувечил судьбу, но сделал ее совершенно другой. И это мне очень интересно. Как можно было тогда выжить, не испортиться, все пережить и прийти к православию, к православному творчеству?
Я действительно ушла в тот период, и не потому, что я порывалась с замечательными композиторами и со сцены, а потому что просто пришло время ответа на те многие вопросы, которыми я все-таки задавалась, которые заставляли задавать мне самой себе зрители, слушатели, которые любили, ценили. Потому что я видела, когда выходишь на сцену, особенно в последнее время, я очень много работала с оркестрами, с ансамблями, но перед тем, как оставить сцену, я работала уже с гитарой. И выступала и со своими программами, и я видела власть как бы такого жанра, такой музыки, потому что после концертов в разных городах просто я заставала у себя в гостинице потом гостей. Потому что люди приходили, и тогда я спрашивала, как, кто вы, что вы, и почему вы пришли. Мне говорили, просто пришли просто поговорить. И начинался разговор очень часто чрезвычайно длинный, когда люди мне открывали свои судьбы, как будто я могла как-то повлиять на события происходящие. То есть несли фактически как духовнику. И это порой было выше сил моих. Я не сразу это поняла, потому что как бы это все копилось-копилось, чьи-то радости, чьи-то боли, проблемы. А я-то кто такая? Вот. И, конечно, у меня появилась потребность искать выходы, потому что я понимала, что я-то не только не могу часто ответить на эти вопросы, а я не имею права. Вот я приехала и уехала. Я могу что-то посоветовать, если человек доверился мне через творчество, и уехать. А ему жить, а я кто такая, чтобы влиять так на его судьбу? И вот, конечно, этот поиск, зачем я выхожу на сцену, как я могу, как я влияю на судьбы людей, что я вообще понимаю в этом мире, зачем мы живем.
Боже, мы как неразумные дети, ссоримся, мечемся, копим обиды, строим немыслимые пирамиды и попадаем в ловушки и сети. Сами мы глупые, ищем обмана, сами торопим минуты падений. Кажется нам, что немыслимо рано думать о смерти в пылу наслаждений. Там впереди еще время небесно, незачем верить предчувствиям смутным. И оттого мы беспечно и дерзко вновь отдаемся порывам минутным. Боже, прерви этот круг бесполезный, останови нас и дай нам прозренье. Да осветится любовью небесной час наш последний и день возвращения.
Первое стихотворение у меня было — это ответ людям, которые вот приходили со своими бедами и радостями, а потом однажды вдруг вслед мне сказали: «Зачем мы тебе все это рассказываем? Тебе ведь все равно». И вот возникло первое стихотворение, вернее, это песня, но я прочитаю сегодня как стихотворение. «Вот опять пора прощанья подкатила ненароком, словно вскрик, уже так скоро, боль она всегда врасплох. Как томительно прощанье, а в глазах неутоленность. Ах, как много не сказали, но уже не хватит слов. А судьба как будто дразнит счастьем на одно мгновенье. Только ты протянешь руку, тут же молвит, не нарушь. Или с губ сорвется «здравствуй», уже слышится прощание в музыке, что обещанье, обручение наших душ. Ах, как хочется остаться в этой музыке навеки, но зовут, и надо ехать, и пустеет тот приют, где росли незримо нити наших соприкосновений, где дано одно мгновенье на спасительный уют. Отчего же нет мне места в доме, что неодолимо тянет сладостным покоем? Мне бы пригоршнями пить, но моя дорога мимо. Уж стирает память лица, но настойчиво стучится боль судьба. Мне с нею жить. Как нечаянный свидетель чьих-то радостей и судеб, я сложила в память тайны, боль невысказанных фраз. Это память мне отрада, это боль — мое спасенье в миг, когда меня на сцене вдохновение предаст. Вот опять пора прощания подкатила ненароком, словно вскрик, уже так скоро. Боль, она всегда врасплох, как томительно молчанье, а в глазах неутоленность. Ах, как много не сказали, но уже не хватит слов. Я помню, что я с этим стихотворением пришла, даже еще не было песни, а пришла к Михаилу Леоновичу Тревердееву и осмелилась предложить ему этот текст. Ну, показала, по крайней мере. Я помню, что ему стихи очень понравились. Он сказал, что ему кажется, что это в стиле Беллы Ахмадулиной, и даже хотел написать музыку. Но потом принял, я думаю, трезвое решение, потому что, ну, кто я такая была, еще там начинающая певица, и это было совершенно не по рангу писать песни. Да? Он все-таки писал на стихи поэтов очень известных.
Ну, те, кто смотрел «Иронию судьбы», хотя бы могут себе представить. Конечно. Я, к сожалению, вынужден такие очевидные вещи, Анна, иногда говорить, потому что представьте себе молодое поколение, вы тоже это знаете. Ну, в искусстве не очень обладает глубокими познаниями.
То есть, не только в искусстве.
Поэтому надо говорить, да, что Михаил Леонович Тревердеев это замечательный, некоторые даже говорят, гениальный композитор, да, который создавал музыку и к известным фильмам, и целые концертные программы, которые исполняли выдающиеся исполнители.
И серьезные музыка, и органная музыка.
Но в массовом сознании это, конечно же, мгновение из фильма «17 мгновений весны» и ряд песен из «Иронии судьбы».
Он, конечно, уникален тем, что его песни на слуху, и они удивительно простые, но по музыке те, кто начинает петь их, это его удивительный талант. Он писал непростые, непримитивные песни, вот как, непримитивные песни, да? И при этом они очень легко воспринимались всеми.
Вот такой чисто музыковедческий, что ли. Ну, понятный пример. Возьмите самую какую-нибудь знаменитую песню Таривердиева. «Мне нравится», допустим, да, на слова Марины Ивановны Цветаевой. Попробуйте ее подобрать на гитаре. Это будет не три и даже не пять обычных для бардовской песни аккордов. Там сложные тональные переходы.
Да, а если еще никого не будет в доме, там вообще сложно. И даже музыканту непросто сыграть.
Но в вашей судьбе, вот юной, а не еще Широченко, вам удалось поработать с Михаилом Леоновичем?
Да, да, мне удалось, но вот как раз он был на стыке моего ухода со сцены, потому что мы записали с ним целый цикл Марины Цветаевой, там 9 песен. Нет, из 5 песен, прошу прощения, потому что 4 оставшиеся песни, это были просто песни как раз из кинофильма «Ирония судьбы». Он очень любил, как я пою, «По улице моей» и «Циркачка», еще что-то там песни. А вот 5 песен — это цикл на стихи Марины Цветаевой. К сожалению, прозвучал всего 1 или 2 раза по радио. Вот, а потом фонды радио закрыли, как раз наступило то самое время, когда уже не так просто было добраться до собственных записей. А я как раз, я в начале 90-х, а буквально в 91-м году оставила сцену.
Ну, давайте послушаем вашу рубежную песню в вашем исполнении, автор музыки Михаил Таривердиев.
У меня осталась одна единственная запись как бы на руках, и она тоже уникальная, потому что эта песня написана специально для меня, она должна была быть на титрах фильма «Конец операции «Резидент». И по какой-то причине она туда не вошла. Но песня-то замечательная. Вошла другая песня, которая там «Чайки-кричайки», романс, и ее поет главная героиня, а я за нее
озвучиваете.
Да. Но вот эта песня «Мельница-метелица», которая должна была быть на титрах, она мне нравилась гораздо больше. Стихи Михаила Аграновича, и вот она редко довольно звучит. Есть такая возможность ее послушать сегодня.
Высоко над крышами, на морозе голом, мельница-метелица жернова крутит, засыпает улицы ледяным помолом, засыпает, милая, на моей груди. Было или не было, и куда умчала дали неоглядные чистые снега. Первую любимую юности начало, доброе и светлое пламя очага. Что ни ночь, то вижу я невозвратно милых, рощицу прозрачную, дом на берегу. Я страдал, что дом родной позабыть не в силах, а теперь страдаю, что вспомнить не могу. До зари бессонная голова кружится, вихрем завивается желтая листва. Вьются, вьются с криками над холмами птицы, мельница, метелица. Вертит жернова
высоко над крышами, на морозе голом мельница метелица жернова крутит, засыпает улицы ледяным помолом, засыпает, милая, на моей груди, засыпает улицы ледяным помолом, засыпает, милая, на моей груди.
Сразу несколько вопросов к сегодняшней гости студии «Радио Благовещение», композитору, певице, поэту, гитаристке на шестиструнной гитаре, исполняющей аккомпанементы к собственным песням, Анне Широченко. Вы знаете, просто обуревают мою голову, ведь для меня это время тоже было абсолютно рубежное. То, о чем вы рассказываете, это очень лично. Мы же были совсем молодые люди к 91-му году. Если угодно, мы только начали строить свои карьеры. И оба довольно успешно. Вы были уже известной, начинали становиться прославленной. Вас узнавали на улицах, я абсолютно уверен. И по нам, конечно, страшным ударом прошелся не только развал СССР, но об этом меньше говорят. Это сопровождалось страшным крушением культуры. Культуре был потерян государственный интерес всякий. И вот вы в этот момент, вместо того, чтобы зацепиться за сцену, все равно как-то организовать какие-то кооперативные там поездки, как говорят сейчас эстрадники, уж прошу прощения, есть такое слово у них — рубить бабло, то есть не заниматься искусством, в эту самую сцену бросаете, да еще в такое тяжелое материальное время. Понятно, что для этого нужно мужество необыкновенное. Вот этот процесс опишите, пожалуйста.
Это должно было быть что-то такое, ради чего можно было все это оставить. Как Евангелие говорит, нашел жемчужину и ради этого готов был отдать все. Я была не единственная такая. Очень многие, кто обрел веру, а я ее обрела именно в самом начале 90-х годов, именно потому, что я искала. Я искала ответы на вопросы, зачем я здесь, зачем я в этом доме, зачем я в этом мире, понимаете? Вот, потому что эти вопросы задавали мне зрители мои, вот именно тем, что они ждали от меня чего-то. Они же превозносят своих там любимых исполнителей, вот, и пытаются жить так, как их кумиры им говорят. Это, конечно, страшная беда, потому что раньше за святыми шли. Ну, была вера, был Бог, были святые. Вот, а тут это место заменили артисты, литераторы. Ну, у меня было счастье. У меня было счастье, потому что в 91-м году у меня была поездка. До этого было очень много поездок, я просто из них не вылезала. Поэтому я и говорила, что вот прощение из города в город, и только налаживать за какие-то человеческие отношения, уже надо ехать дальше. Все, поэтому гастролей было очень много. Но это была поездка по русским рекам и городам. И, видно, так все совпало, потому что действительно уже вопросов накопилось много, не было никакой беды. Многие приходят либо от какой-то чрезвычайной радости, либо от каких-то скорбей. У меня этого не было. Было море вопросов. И тогда, именно в этот момент, и была драгоценная для меня поездка с акцией «Возрождение» по русским рекам и городам. И сами города, и, конечно же, монастыри, в которые мы ездили, и в которые я впервые по-настоящему увидела. Вот.
А какие?
Ферапонтов монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь.
То есть там уже и фрески вы посмотрели, да? Может быть, впервые в жизни увидели реальные фрески, конечно, в старинных храмах, да?
Конечно, конечно. Еще, как многие вспоминают в это время, с выколотыми глазами. Вот. Но именно в Ферапонтовом монастыре, вот в день, когда мы поехали в Ферапонтов монастырь, тогда произошло обретение веры, когда я не понимала, где небо, где земля, как будто все, вот все открылось. Я не чувствовала ни жары, ни холода, ничего. И все, когда потом была какая-то промозглая погода, все выходили укутанные там зонтами, а я выходила в легкой кофточке и поражала всех тем, что у меня было какое-то блаженное, очень открытое состояние. Это благодатный период. Вот у кого бывает, это, конечно, счастье. Когда мне было так легко с любым человеком. Это, конечно, был очень небольшой период, и дай бог вот такую... Потому что это не мое собственное состояние, у меня у самой такой любви не было. Но вот этот благодатный период, когда Бог рядом, он наполняет человека такой любовью, что просто все это вокруг очень ощущают.
Я хочу сказать, Анна, что для тех наших слушателей, которые вас лично не знают, что вы один из самых все-таки доброжелательных людей, которых я знаю, и вы всегда такая ровная, спокойная.
Ну, конечно, да все бывает. Как на всякого мудреца довольно простоты, на всякую старушку бывает прорушка. Вот. Но дело не в этом. В общем, разговор идет о том, что было счастье в моей жизни, когда вдруг вот по-новому увидел просто свою родину. И я помню, когда я пришла на концерт ансамбля «Сирин», да, ансамбля древнерусской музыки, я сидела, обливалась слезами, слушала их и думаю, боже мой, какое счастье, что я принадлежу к этой истории, к этой культуре, к этой вере.
Так и появились в вашем репертуаре духовные стихи, такие как «Грешный человече», да?
Да, кстати, это было самое первое, да, вот «Аллилуйя», духовный стих, и «Грешный человече». Свои песни появились много-много-много позже.
И какую вы назовете вот сейчас из новой Анны Широченко, Анны Широченко обновленной верой?
Давайте мы послушаем песню, которую я написала, конечно, много позже, потому что вначале, конечно, этой репертуары не было. А чуть позже я скажу, почему он появился. Давайте мы послушаем песню, мою песню на стихи Надежды Павлович. Это замечательный поэт, она духовная дочь оптинского старца Нектария. Вот, и такая песня на ее стихи называется она «Наши дети». Наши мальчики, девочки наши, вы, идущие в первый класс, вас подводят к Христовой чаше. В многих семьях в последний раз банты белые в русых косах, ушки стриженные вихры, мир суровых детских вопросов начинается с этой поры. Что мы скажем глазам открытым? Совесть слушает наш ответ. Или руки будут умыты? Где он, мама, или Бога нет? Вот стоит он в белом хитоне, обнимает твоих детей. Не на судьбище, не на троне, а в глубинах души твоей. Отрекись от него, и гром не расколется небосвод, только свет из грешного дома, может быть, навсегда уйдет. И заметишь ты это едва ли, все заботы и суета мы не раз уже предавали. Мы стыдились верить в Христа, но глядит он из дальней дали, весь изъязвлен и весь в крови. Дети, дети моей печали, дети, дети моей любви.
Анна Широченко в студии радиостанции «Благовещение».
Вы знаете, вот дорогая для меня встреча была с отцом Артемием Владимировым. Именно не только как со священником, но как и духовником в свое время, но как с творческим человеком, потому что, знаете, актеры Вообще у человека, который не имел веры, и когда он ее обретает, поначалу страшная каша в голове. Кажется, что и это православное, и это православие, и это... на самом деле ничего подобного. Вот чтобы избавиться от этого тумана, от этой вот каши в голове и в сердце, нужно очень много и читать, и слушать, и молиться, и трудиться. Вот. И в этом отношении то, что я оказалась в храме всех святых, и батюшка, когда я решила окончательно оставить сцену, потому что думала, что это несовместимо со спасением, именно отец Артемий Владимиров вернул меня на сцену и заставил так работать, как я не работала никогда, потому что вечера выходили каждый месяц, и я, естественно, к его беседам, которые я почти что, ну, после каждого вечера знала уже, ну, если не наизусть, но очень хорошо знала, потому что я какой-то части вечера искала песню, писала ее на стихи русских поэтов. И это для меня сейчас, спустя годы, я понимаю, является большим счастьем, потому что, находясь с ним вот так вот непрерывно на протяжении полутора лет, вот мы и в другие города выезжали, и здесь мы выступали, у меня появилось правильное представление о том, как должно быть. Я еще этому не соответствую. И долгие годы, и, может быть, вот 20 лет прошло, а я только что-то первые шаги какие-то делаю. Но вы знаете, как сказал, кажется, святитель Игнатий Брянчанинов, правильное представление о добре и зле уже добро. И вот это человеку обрести после того, сколько лет он жил совершенно по другим представлениям, это дорогого стоит.
Знаете, вы сейчас говорили, а я вспомнил замечательную историю, просто в небесно красивых стихах, описанную, как я знаю, и вашим любимым поэтом Алексеем Константиновичем Толстым. Я имею в виду историю Иоанна Дамаскина, который и сам считал, и его наставники, руководители в вере, что истинная вера, служение, аскетизм и творчество, полет художественной фантазии несовместимы, ну и как это все заканчивается, вы прекрасно помните, как я уверен, и наши слушатели. Вот. И в вашей судьбе таким образом эта древняя история повторилась. Да, и новый виток творчества, только творчество еще более насыщенного и эмоционально, да и даже просто как-то физически вам приходится больше, как я понимаю, работать, репетировать, учить нового, и все время новое, новое, новое. И вот в этой связи не могли бы сказать, как вообще сейчас, через 20 уже лет после того, как вы приняли решение уйти со сцены, происходят ваши отношения со сценой?
Во-первых, я немножечко опять вас буду опровергать, потому что нет такого, конечно, непрерывного труда над песнями, потому что все-таки вот что делает православие? Оно ставит все на свои места. Оно говорит себе, оно открывает, что главное, а что не главное, что первое, что второе и что третье. И, конечно, не сразу, но все-таки, ну, в общем, я за этим и пришла в храм. Первое, ты понимаешь, что ты мать, что все равно, чем бы ты ни занималась, какая бы профессия ни была твоей, но все-таки ты ответишь, вот, и в молитве, и говорится, это все знают, родители все знают, что мы предстанем пред Богом и скажем «се аз и чада моя». Вот поэтому сразу вот с моей подругой, с которой мы писали многие мои диски и устраивали какие-то уже православные выступления, мы договаривались так, чтобы была работа, но чтобы она не ломала жизнь семьи.
Знаешь, дочь, в этом мире изменчиво, все бушует, зовет и манит. Сколько радости душам доверчивым этот мир наслаждений сулит. Сердцу хочется тайны обмана, жгучей радости пулей шальной, чтоб, сорвавшись холодным туманом, вдруг повиснуть над бездной морской. Ты не верь этой злой круговерти, недалек бескрылый полет. Если свет в твоем сердце померкнет, с ним и радость земная уйдет. В этих всполохах бешеной жизни нет ни капли любви и тепла. Адским холодом мир этот дышит, в нем царит непроглядная мгла. Но горит свет лампады Христовой в светлых душах и добрых сердцах, отзываясь в нас тихим словом, словно отблеском звезд в небесах. Непростая дана нам дорога, но иную себе не проси. До венца от родного порога донеси этот свет, донеси. До конца от родного порога донеси этот свет, донеси.
Пусть они будут редкие концерты и редкие какие-то записи, но чтобы мы могли все-таки слышать, видеть, вот, не всегда это удавалось. Поэтому, в общем, это в большей степени определяет. Просто сейчас, когда дети мои подросли, ну, внучки, я стараюсь выделять, конечно, время, вот, у меня появляется больше времени на то, чтобы пытаться что-то писать и делать. Я впервые взяла спустя годы, потому что, вы знаете, когда мы приходим в храм, мы и швец, и жнец, и на дуде игрец, и очень многое теряем. Потеряли там площадки какие-то, музыкантов потеряли. И, конечно, возвращать это все очень трудно. Поэтому сейчас я пошла таким путем, который, может быть, кому-то покажется шагом назад. Вот, потому что в первое время, когда мы обрели веру, мы выносили чуть ли не томики Пушкина из дома, потому что думали, что читать нужно только святых отцов. Я взяла сейчас, я стала сотрудничать с очень сильными музыкантами, очень интересными музыкантами, для того, чтобы восстановить как бы качество, профессиональное качество того, что я делаю, что я делала много-много лет назад, когда я была в профессии, когда я так много работала, что как бы, ну, все отлетало от зубов, когда пальцы сами помнили, когда ты фактически не ошибался никогда, потому что это просто почти невозможно. Но это я смогла сделать, как бы вернуться вот к хорошему уровню качества, что ли, в творчестве. Это мне пришлось сделать, взяв репертуар не духовный, а романсы, бардовские песни. Ну, впрочем, это меня заставили сделать и дети мои, которые в какой-то момент, они не могли слышать только то, что я любила, слушала, духовные песни. Это нам, у нас такая жажда, вот уже у взрослых детей, у взрослых людей.
Нет, это вы хорошо оговорились, это я даже не буду вырезать из передачи. Как говорил наш тоже совместно любимый Александр Степанович Грин, да?
Да. Вот, и поэтому когда-то они меня вернули к тому, что мне пришлось вместе с ними снова интересоваться всем лучшим в разных жанрах. Но в этом, кстати, нам пример царская семья, потому что они были образованы во всех отношениях и прекрасно знали и оперу, и балет, и классическую музыку, и приключенческую литературу, кстати, даже в заключении читали, но это им никак не помешало не потерять высочайшего духовного уровня какого-то. Я в заключении просто вот этой темы хочу сказать, что я как бы не жалею, что я сделала такой шаг, потому что вот какие-то концерты мои сейчас романсовые, бардовские, то есть на которые приходит сейчас та публика, которая меня потеряла. А сейчас я смотрю, они находят.
Я вас не терял все эти годы, потому что есть еще и интернет. Но вот живые концерты, конечно,
ну, конечно,
совсем другое
конечно.
Впечатление.
Я же почти не работала.
Ну, вот. Зазывайте меня, зазывайте
вот,
наших слушателей.
Конечно, вот у меня очень большой концерт 16 мая в 19 часов в Доме ученых, в котором в этом вечере у меня будет как раз звучать любимые, самые любимые песни из бардовской музыки, романсы любимые и мои песни на стихи русских поэтов. И вот там у меня участвуют прекрасные музыканты, кого-то знают, может быть, кого-то не знают, но просто поверьте на слово, и гость известный для всех Дмитрий Швец, которому мы будем петь тоже дуэтом.
А что-нибудь из репертуара этого концерта 16 мая мы можем сейчас послушать?
Да, потому что в последнее время мы записали несколько романсов с прекрасным гитаристом Леонидом Морозовым. И один из них романс Исаака Шварца на стихи Булата Акуджавы «Это женщина в окне».
Не сольются никогда зимы долгие и лето, у них разные привычки и совсем не схожий вид. Не случайны на земле две дороги, та и эта. Та натруживает ноги, это душу бередит. Это женщина в окне, платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Та прекрасна, но напрасно, это, видимо, всерьез. Хоть разбейся, хоть умри, не найти верней ответа. И куда бы наши страсти нас с тобой не завели, неизменно впереди две дороги, та и эта, без которых невозможно, как без неба и земли. Это женщина в окне, платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Так прекрасно, но напрасно, это, видимо, всерьез.
Вы слушали размышления автора-исполнителя Анны Широченко. Звучали песни самой Анны Александровны, а также Исаака Шварца, Владимира Дашкевича, Микаэла Таривердиева на слова Марины Цветаевой, Булата Акуджавы, Надежды Павлович и самой героини сегодняшней передачи. Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.